Мы беседуем с Виктором Ивановичем Таракановским, председателем Союза старателей России. В 20 веке Виктор Иванович руководил золотодобывающими предприятиями, работал в старательских артелях. В 21 веке он борется за права золотодобытчиков, работает над изменениями в налоговом и экологическом законодательстве. В первой части нашего фильма речь шла о знаменитых золотых приисках середины 20 века, о Дальстрое, о технологиях добычи золота, о жизни и работе за полярным кругом. Продолжаем разговор о золоте.
Надо было создать артель, потому что численность артели не считалась в численности. То есть артели не считались в численности. На артели не распространялся экзот. То есть там работали 12 через 12, без субботы, воскресенья, без выпивки и баб. И там никто не держал людей. Кончалась промывка там в августе, допустим, хотя можно было мыть, а уже нечего мыть. Сразу домой.
Артель – это добровольное объединение людей для совместного труда. Артель – это равная ответственность, равное участие в управлении трудовым процессом и справедливое распределение доходов. В России для совместной работы люди объединялись в артели еще с 14 века. В СССР наибольшее распространение артельное хозяйство получило с 30-х годов 20 века. К 1953 году в Советском Союзе было 114 тысяч частных артелей самых разных направлений. От пищепрома до химической промышленности. В артелях работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артелями производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. После смерти Сталина начался процесс национализации артелей и передачи их собственности государству. В 70-е и 80-е годы прошлого века единственным разрешенным видом артелей были золотодобывающие объединения старателей.
Откуда пошло вот это явление? Потому что я читаю литературу о золоте. Там утверждалось, что связывалось это, конечно, еще и с продажей нефти, о том, что добыча золота именно промышленными предприятиями начала неуклонно падать при Союзе. То есть где-то с 76-го года пошло снижение. А артели, наоборот, пошли вверх. Хотя, казалось бы, артели, ну да, смотришь статистику артели, там 23 тысячи человек, у них там 4 тысячи бульдозеров, там 2 тысячи автомобилей, то есть артели на нормальном промышленном уровне работающем. Но откуда вот эта разница, что государство пошло вниз, или там читаешь 80-е годы доклад Рыжкову о том, что государственная добыча чуть ли не с убытком идет, артели стабильно растут. Откуда такое явление? Это с чем связано было?
Во-первых, артели никогда не создавали никакой промышленной зоны. То есть не строили поселки, какие надо было строить, не содержали детсады и школы. То есть там вот этой инфраструктуры никто не создавал. Во-вторых, артели работали, если предприятия работали на содержаниях определенного там класса, артелям всегда выдавали пески далеко, находящиеся от дорог и прочее. И главное, что там содержание золота было меньше значительно. Как артель работала? Положено, допустим, работали же круглые сутки, летом надо было успевать, на бульдозере, что 720 часов в месяц. Делим на 4. 180 часов норматив рабочего времени человека в месяц. Значит, чтобы 720 часов закрыть, надо 4 человека на бульдозер. А в артели работали двое. По нормативам и расценкам требовались слесари там, и прочая команда, дизелисты, там, сварщики. Никого не держали, потому что должен был все уметь сам делать и ремонтировать. Если бульдозер, допустим, сломался, бортовая полетела и так далее, там могли на госпредприятии полмесяца делать. Артели сказали, даже меньше 70 часов, чтобы бульдозер работал.
Бортовая имеется в виду передача?
Да, бортовую все разобрать, дизель. Например, идет машина 500 километров, как пел Высоцкий, 500 туда, 500 сюда. Дизель полетел, коробка полетела, назимник. Там никого нет на зимниках. Так, передали, рации нет, только передали машину. Вот там у Вани дизель полетел. Сколько должна была машина простоять, чтобы снова полетели? Говорили, двое суток. Чтобы через двое суток машина снова пошла. Двигателя нет, где, чего. Сразу же с базы везли двигатель, два слесаря, тренога, таль. он, шофер, который там был, уже все откручивал, приезжала помощь, быстро один дизель выбрасывали, второй ставили, через двое суток машина пошла. Ремонт всей техники велся только самими. Вот бульдозеристу давали 12 дней капремонт дизеля, бульдозера. И на этом бульдозере ты будешь работать. Если ты его так отремонтировал, что когда начался промсезон, ты все время стоишь, значит, тебе не трудодень идет, а как называли, тариф. То есть государственная норма расценка. Хочешь работать?
Я думаю, что многие из наших зрителей представляют себе промывку золота по романам Джека Лондона. То есть, когда такие некие емкости
какие-то. Лотки и прочее. Сейчас, я говорю, стоит. Ну, что ты можешь лотком промыть? Вот сейчас попытки Минвосток развития. Значит, они говорят, открыли новый вид деятельности, старательскую деятельность. Хотя бы почитали, что старательская деятельность при товарище Сталине в 28-27 году он дал команду к 30-му году выйти на довоенный уровень добычи золота. Довоенный 14-й год, 74 тонны. А в 20-м году тонну всего добывали. После того, как развеселились. А как, чем поднять до 74 тонн? Ни техники, ни оборудования, ничего нет. У меня есть постановление Совета народных комиссаров 34-го года, 40-го года. Не платили никаких налогов. Ни подоходных, ни сельскохозяйственных. С них не брали налоги с сельского хозяйства. Я помню, у нас корова после войны была, надо было 240 литров сдать молока. Ничего не платили. Дальше тогда, если свинью сокращали или корову, надо было кожу сдать государству. На старателей это не распространялось. Они получали боны. В войну старатели были на особом учете, их не брали в армию, потому что добывали олово, вольфрам, молибден, золото. Они оставались на местах все.
Ну да, молибден для брони, вольфрам для бронебойных снарядов. Но что такое старатель даже 70-х, 80-х годов? То есть это человек не с лотком. Как это все
конечно
практически?
Бульдозер. С лотком бы уже ничего не сделал. Это бульдозера. Ну, тогда ведь еще было такое. Тогда же по фондам работали. То есть выделялись фонды. А старатели, кто из старателей, какие фонды? И вот начинались тогда прыжки разные. Фонды на запчасти не получали, фонды на топливо, на масла не получали. Тогда начинались работы. Тогда же шло авансирование. Предприятие получало норматив оборотных средств, которые расходовались на зарплату, приобретение топлива, всего. И если у тебя не хватало, вот, например, на севере у нас порядок был такой, что у нас должен быть всегда двухгодовой запас материальных ценностей. Вдруг навигации не будет. На два года все завозили. Тогда не хватало денег оборотных. Мы шли в банк. Он один был, Госбанк. Брали кредит у банка. Спрашивали нынешних банкиров. Виктор Иванович, вот мы, у нас хорошие проценты, вы там посоветуете. Я говорю, будете как при советской власти? Вы знаете, сколько брали процентов? Нет. Я говорю, при советской власти 0,5% брали за кредит. Я говорю, за 0,5% готовы?
Ну, я думаю, что мало кто не согласится.
А артелям выдавали авансы, не только рублями. Давали топливо, там еще что-то, запчасти, масла. И оно шло в счет будущей добычи золота. Был один бухгалтер всего. Не было целой кучи экономистов, финансистов, как я сейчас говорю, экономисты, финансисты, юристы, педерасты. Вот, не было их. Вот бухгалтер сидел, составлял весной ведомость инвентаризационную, что есть. Угу. Потом в конце сезона тоже что осталось. Плюс добавлял к тому, что было, что ты получил от предприятия. Остаток, значит, разница ушло. А и золото. Мы уж платили только за золото. Вот те 2 рубля за грамм, ты 100 килограмм добыл, 200 тысяч. Списали на материальные средства, уложили 1,5% в неделимый фонд, а все остальное разделили на труды. Все.
Ну, в связи с этим возникает вопрос про широко известную, я думаю, не только в узких кругах, историю Вадима Туманова. То есть, когда в начале 80-х решили взяться за старателей. Как я понимаю, это была не целая кампания, развернутая против артелей.
Ну, была такая кампания. Я помню, у нас и в Якутии тоже первый секретарь обкома партии был, Якут тоже старался. Что, говорит, вы сюда, старатели, пришли на нашу землю, перевернули горы земли нашей, якутской, родной, забрали деньги и ушли. А нам что оставили? было такое.
А вы лично были знакомы с Тумановым?
Да, с 70-го года, когда он работал председателем артели на Алдане еще. Потому что я на севере работал, а он на Алдане, ну, на Войкут золото встречались.
Вадим Иванович Туманов – советский и российский золотопромышленник и предприниматель. С 1956 года организовал несколько крупных артелей по добыче золота. Вадим Туманов внедрил в золотодобычу множество рационализаторских идей, поднял производительность труда. Артели, созданные Тумановым на Колыме, в Якутии, на Дальнем Востоке, в Приморье, Башкирии, на Приполярном Урале и Коми добыли в сумме более 500 тонн золота. Вадим Туманов считался одним из первых легальных миллионеров Советского Союза. Дружил с Владимиром Высоцким. По приглашению Вадима Туманова Владимир Высоцкий в 1976 году посетил золотодобывающую артель «Лена».
Было такое, к нам приезжал в 1974 году Косыгин, прилетал, собирали в обкоме партии. И тогда вызвали председателя на всякий случай, потому что партийная власть настаивала на сокращении добычи, даже в связи с этим убрали по всяким причинам начальника Якутзолота, считая, что он много добывает, 40% старателей добывает. А отсюда была команда из Москвы, что это капиталистический способ.
Сокращение добычи именно старателями. То есть, ну, вряд ли шли наперекор интересам государства и собирались сокращать добычу
золота. Товарищ Суслов говорил, что нам не подходит капиталистический способ существования социализма. Мы должны как вот при социализме жить. А вот старатель – это капиталистический способ.
Ну, при Сталине артели то еще тоже были...
Как бы... При Сталине он понимал, что тогда были такие санкции, которые сейчас кажутся такими детским этим самым. И все, что мы покупали тогда, у американцев завод покупали, допустим, сталинградский, он же был двойного назначения, и трактора, и танки, и так далее. Поэтому тогда за золото все продавали. И люди приезжали, и сюда приходили, и инженеров выписывали, привозили. Я вот хотел книгу вам для возможного чтения подарить, а предварительно я хотел и показать. Есть такая книга, она называется «На золотом фронте». Написал ее Серебровский.
Такой не сталкивался, честно.
Серебровский – это первый начальник главзолота. Угу. Его товарищ Сталин поставил в конце 20-х годов и сказал выйти на довоенный уровень. Он в 37-м году вышел на 147 тонн, второе место в мире. Он его посылал сам два раза в Штаты. Приезжали американские инженеры, немецкие инженеры. То есть книжка одного из американских инженеров, он его с Аляски привез.
А потом не был репрессирован? Потому что те, кто ездили, они обычно попадали под...
В 37-м году Серебровский был арестован, в 38-м году расстрелян.
Ну да, немного предсказуема, к сожалению, биография.
Поэтому тогда он сказал, вот американские инженеры проедут и скажут, что надо делать на русских предприятиях. Все будете делать, как они сказали. То есть тогда начали к механизации переходить и так далее.
А ваше впечатление о таком известном мемуаристе Дальстроя по фамилии Голота или Голота, вот на планете Дальстрой, потому что я читал эти воспоминания, но у меня какое-то, честно говоря, двойственное впечатление возникло, что человек явно был на месте, но как-то он очень, может, несколько однобоко Дальстрой отражает.
Ну, у нас люди как Дальстрой сейчас отражают? Ну, начинают говорить, что там миллионы невинно убиенных для начала, чтобы оболгать все. Отвечаем. Мы даже в журнале «Золотодобыча» по результатам нашей нового не комитета глубокого бурения, а по комитетам ФСБ. На Дальстрой было в свое время отправлено с 1932 года где-то около 700 тысяч человек. Обратно, я хорошо помню, когда были амнистии, оттуда вернулось 550 тысяч. Я помню, как шли эшелоны по Сибири, как народ разбегался. Там и убийства, и изнасилования, и грабежи и так далее. Когда возвращалась команда оттуда, тогда же везли-то пароходами, будь проклята ты, Колыма, что Нагаевская бухта и так далее. А потом железная дорога. Вот там уменьшилось против того, что прибыли, примерно 200 тысяч за 25 лет. Расстрелов там практически не было. Вот 200 тысяч не вернулись, там За 25 лет естественная смертность была порядка 50 тысяч или 60 тысяч. Ну, что там умирали.
Но суровые условия, с другой стороны, тут, в общем,
не
удивляет. Да. Ну, то, что...
Я ходил в минус 62, ну что, я помер, что ли?
Ну, наверняка там какие-то были воспаления.
Мне телагу легких выдали вот с такими длинными рукавами. А почему? Потому что если ты потерял рукавицу, она же ватная тоже была, завернул, вот тебя, и все.
А еще какие были такие вот...
А многие остались там жить.
На то есть из тех, кто 200 тысяч, на самом деле, часть
остались... Многие остались там жить, но я уже объяснял, почему остались жить, потому что здесь бы они не нашли ни места, ни семьи, ни работы, ничего. Оставались там жить и работали. Поэтому сказки вот про это все. Потом мне говорят вот этот всякие голодоморы и прочее. У меня есть книжка, называется «Жизнь и смерть этого первого начальника Дальстроя». Ну, латышский стрелок.
Да.
«Жизнь и смерть». Его же тоже в Александрове взяли или стреляли. Он просил только из наград не брать почетный чекист. Он же вошел от ЧК к Локарту, английскому шпиону, всех вывернул, которые хотели.
Ну, заговор послов, да, это
да,
известно.
Заговор послов. Вот. Он там был. И первые, кто приехал осваивать Колыму, это было 1800 красноармейцев особой дальневосточной краснознаменной армии. Тогда людей было написано посылать туда только здоровых, теплой одежде, заключенных, которые переводили с Дальнего Востока. И Берзин написал приказ, что вот они их полностью кормят, полностью зарплату выплачивают и так далее, и так далее. Дороги строили по Колыме, сейчас я каждый год езжу, построили 400 километров дорог за два, без всяких бульдозеров, экскаваторов. И вот кричат, там доходяги падали, под дорогу укладывали их. Как-то вот поэт писал. Чугунка, подняя все косточки русские. Начальник СМУ, забыл его фамилию, он пишет, работали как звери. Почему? Отвечаю. При выполнении норм на 110%, это на всех распространялось, две трети срока сбрасывали. То есть люди стремились работать. А по питанию я уже рассказывал. Туда-туда, потом было громадное сельское хозяйство. Были молочные, свинарные. Вот выращивали картошку, овощи прямо. Кто выращивал? Скажу, под Магаданом были женские лагеря. Там выращивали все. Вот и рассказывал вам про семчат. Летишь на самолете, полчаса летишь, и все поля. А сейчас все заброшено. И плюс американцы. Сейчас вот с крышу делают прочее. Я их хорошо помню. Вот такие банки американцы присылали тушенку, присылали сгущенное молоко, присылали сухое молоко, яичный порошок. Это все шло туда. Не потому, что они благодетели были. Им хотелось, чтобы там хорошо добывалось золото, а надо людей кормить в тех условиях. Я уже рассказывал, вице-президент Соединенных Штатов Уоллес приезжал в 1944 году.
Виктор Иванович, а вы же тоже были награждены 2 ордена Трудового Красного Знамени. Это за...
За кулар.
У военных наградной лист есть. У вас это как оформлялось?
Ну, а как у нас? Тогда же все было известно. Тогда как? Чтобы выбирать Верховный Совет, что туда должно быть столько-то рабочих, столько женщин, столько партийных, столько беспартийных, столько руководителей. Все это распределялось. Так же при наградах было. Он, наверное, на Якутию говорил, а почему там якутов нет героев соцтруда? Их не могли найти рабочих. Не работали. Вот смотрели, кого взять. То и здесь. Так, значит, мы выделяем 2 героя за пятилетку. Это должен быть рабочий, желательно партийный, ну и так далее, и так далее. Дальше. Для того, чтобы наградать следующей наградой, должен, допустим, тебе орден дали, а следующую высшую награду должно быть пройти не менее 3 или 5 лет. Потом могли следующую дать. Ну, то есть там четкая система была вся.
Ну, а вас кто-то персонально представлял? Или это где-то на самом высоком уровне в Москве решилось?
Нет, ну, это, они же, повторяю, шли через списки. Обычно же смотрели партийные органы и так далее, и так далее. Все это готовилось. Ну, а потом уже представлялись. Ну, вот я спрашивал депутатов Верховного Совета. Они раньше приезжали 2 раза в год сюда, в Москву, на 3-4 дня. Приехали, законы лежат, проголосовали, шапки купили, уехали. Спрашиваю, сколько он получал как депутат? Ну, в жизни он, допустим, бригадир на горных работах. Депутат получал 120 рублей в месяц всего. Не такие нули, 120 рублей в месяц. Что еще у него было? У него был бесплатный транспорт, ну, если он летал сюда, самолеты, там, ну, по депутатским делам, бесплатно у него билет был. Ну, и раз в год ему давали путевку в какой-нибудь санаторий. Вот все. Никаких помощников.
А вас в депутаты?
Ну, я местный там был депутат.
Угу. А Союз старателей России, то есть это была ваша инициатива?
Нет, не моя. Когда уже чувствовалось, что скоро все приближается, был у нас такой директор, начальник, вот я показывал, начальник главзолота Рудаков. Он в свое время руководил Якутзолотом, Якуталмазом и так далее. Тогда же 6 тысяч человек давали больше половины мировой добычи алмазов. Это мало кто знает. А был, когда он здесь директором, и когда все это почувствовалось, собрали, когда все к развалу шло, собрали старателей в Душанбе. 250 артелей было. Я в этом не участвовал. Вот, и приняли решение создания Союза старателей СССР. Проголосовали, избрали и так далее, и так далее. Ну, избрали председателем тогда. Лопатюк был председатель артели Амура-то в этом, Хабаровске. Они добывали 6,5 тонн платины рассыпной, 6,5 тонн золота. По тем ценам все равно, что 23 тонны золота добывать. Они пришли ко мне, говорят: Виктор Иванович, слушай, вот тогда все разваливалось. Все становились акционерными обществами. Все там руководству 5% отдать рабочему, рабочих перекупали акции, ну и так далее. Я говорю: а как вы собираетесь работать, если вы хотите защищать интересы? Это касалось законов, касалось, ну, например, тогда же не было закона о недрах. Закон о недрах был при товарище Ленине, всего две странички. Всего две странички. Сейчас только в законе о недрах 19 поправок. В налоговом кодексе сотни, не хочу говорить. Я говорю: а как вы собираетесь работать? Что вы в Хабаровске будете решать вопросы? Ну, первый вопрос, например, какой был? Тогда закона о недрах не было, лицензии не было. Давали государству участки, работали они, выдавали артелям. Теперь все рушилось. Как сохраниться? Они, естественно, хотели госпредприятие при себе артели поставить, платить меньше, денежки есть, все. Вот тогда вышло, еще Хасбулатов подписывал, я участвовал в этом деле. Как для начала? И вот выдать лицензии, и тогда, ну, по моему предложению, было записано в указ Верховного Совета РСФСР, что лицензии получают на те месторождения, на которых они сегодня работают. Вот. Работает здесь артель, она получает лицензию госпредприятия и так далее. Потом уже дальше аукционы, конкурсы. А вот на момент тогда освободились от зависимости от государственных предприятий. А как цены установить? Тогда считали цену. Значит, надо цены были установить мировые. Для всех одинаковая цена. Что артель, что не артель. Тогда начали требовать, техника была госпредприятию артели, говорили: а, ну теперь мы вам такую арендную плату построим. Тогда я добился, было постановление правительства, что арендная плата не должна превышать амортизационных отчислений. То есть надо было решать вопросы, они меня попросили: Виктор Иванович, давай ты. Я говорю: тебе или артелью командовать, или этими делами заниматься. Я говорю: есть желающие, кто пойдет? Я и до сих пор говорю: есть желающие на мое место? Желающих нет. Одно дело, ты имеешь хозяйство свое, добыл тонну золота, 5 миллиардов получил, а если 3 тонны, 15 миллиардов, то что нам помогает не только артели, но и предприятия более высокие, которые добывают десятки тонн. Как же он с этого места уйдет? Ходить тут по чиновникам, вот, с жалобной мордой, просить чего-то.
А вообще, кого можно назвать старателем? То есть вот есть понятие «союз старателей», «старатели». Кто может быть отнесен к старателям?
Старатель – это человек, занимающийся индивидуальной или артельной разработкой и добычей полезных ископаемых. Чаще всего это слово применяют к тем, кто ищет золото. Название «старатель» закрепилось за рабочими золотых приисков еще несколько веков назад, указывая на то, что старание – это одно из главных качеств этой профессии.
На сегодня, откровенно говоря, старателей, которые были, их не осталось. Почему? Потому что когда кончили главзолото и все закончили, мы же получали авансы от государства. Аванс – это без процентов. А тут обрезали, у государства нет денег и так далее, и так далее. Все понятно. А кто будет? А вот банки появились, 2200 банков. У них берите кредиты. Банки начинали с кредитов под 170% годовых. Ну, нормальные люди же. Я говорю, почему грабите? Виктор Иванович, ну у нас же инфляция, все меняется, мы же не можем под 10%, вот 170% мы это сразу. Потом они ненадежные. Тогда разорилось много. И когда приходила артель, то есть сообщество кооперативное, все люди, братья, все голосовали вместе, все выбирали начальников вместе. Ведь при советской власти существовал такой порядок. Председатель самой крупной артели не мог получать зарплату больше, чем на 70% рядового члена артели. Не 6 миллиардов, как товарищ Потанин получает, а не больше, все. И когда банки приходили, а кому давать кредит? Вот артели, а кто вы такие? Вот такие мы, артельные все. А артели, это никто ни за что не отвечает. Как мы? С кого спросим потом, если вы деньги не вернете? Тогда начали срочно переходить в закрытое акционерное общество ЗАО. ООО, доли. Эти доли из ЗАО приобретало несколько человек. Бывает один человек, председатель, рядом с ним 3-4 человека. А все стали наемными, обычными рабочими. Что и сейчас осталось? У нас таких артелей сейчас в России, в старом понимании, кооперативно, что все члены артели, осталось примерно все 5-6 артелей. Но появились такие названия, например, ЗАО, артель, старатель, ЕМУР. То есть закрытое акционерное общество и артель, два сразу юридических. Или ЗАО, артель, старатель, ВИТИМ. Те добывали, вот я говорю, по 6 тонн золота и так далее, по 6 тонн платины, а эти добывают. Ну, так остались. Хотя основной заработок, конечно. Ну, потом артели же начали платить все налоги. То есть появилась целая куча бухгалтеров. Потом надо проекты составлять. Проект утверждается. Вот чтобы утвердить проект один, надо 254 рабочих дня. Год с лишним на рассыпушку. И нельзя сразу два каких-то вида проектов одновременно. Вот сейчас я бьюсь, я член Общественного совета Ростехнадзора. Но все бесполезно. Поэтому разрослись штаты. Что вот вам надо обязательно, чтобы начальник был, чтобы этот самый геолог, маршедер и так далее, чтобы курсы пришли, лицензирование на взрывные работы получить. Когда я на Аляске был в 91 году, парень вышел, ну и наши геологи допытывают его, давай, а как вы ведете опробование полигонов, как ведете опробование бортов, он так рукой машет. Кому надо, пусть меряют или пробуют, это не мое дело.
Но вообще в России сейчас много золота, то есть ли что добывать?
Сейчас в основном остались запасы золота рудные и полиметаллические. В России сейчас числится около 30 тысяч тонн. Хватит еще. Ну, раньше это были не запасы, вот я говорил. Вот, например, когда кучные выщелачи начинали же артели. Хазрет Полюс создавался в МЭД. Там же биовыщелачи начинали у него. То есть упорные руды начинали обрабатывать артели-старатели. Они быстро ушли с расцепей на руду и в руде тяжелые технологии внедрили. Первые.
Мы в 94-м... А это в каком году было?
Кучный выщелачивание, 94-й год, Хакасия, артель «Золотая звезда», Костя Цитлидзе. Туда мы привозили людей, показывали. Говорят, видишь, водичка течет из-под отвала это руды, а в ней внутри золото. Но надо из воды это золото извлечь. Чем? Как? А потом, что такое извлечение золота из кучного щелоча? Это водный раствор цианида. Да, водный раствор, значит, зимой как все замерзает, нельзя. Ну, много вопросов. А у нас сейчас и валдане добывают, минус 50, вот я сейчас валдан собираюсь. И упорные руды, и олимпиадинское месторождение. Это когда Путин уговорил Хазрета пойти президентом Адыгеи. Поэтому сейчас... Вот слово «рудно», вернее, слово «старатель» призывает к тому, что вы должны работать как старатели, то есть не глядя на часы, и так и продолжают работать. 12 через 12. Кое-где сейчас, ну, опять появились трудовые инспекции, почему вас народ перерабатывает, а почему они потом 4 месяца отдыхают в советское это время, как его бы считали этим самым тунеядцем.
Да.
А все же отдыхали 4-5 месяцев, и никто тунеядцами не признал, потому что они за 20, за 200 дней рабочих умножить на 12, отрабатывали 2400 часов при нормативе 1800. Они в два раза перерабатывали.
Это все оформлялось, там бухгалтерия все это оформляла, что человек мог сказать, я не то не едец.
Вот сейчас пришла эта молодая поросль, сейчас им уменьшили пенсионный срок. Приходишь на пенсию, раньше, если ты работал, вырабатывал годовой фонд рабочего времени, тебе считалось для пенсии год за год. А сейчас считают, сколько ты дней отработал. Вот человек приходит, говорит, а ты всего 200 дней отработал. А ты должен был отработать 270 дней. Значит, ты не доработал. Значит, у тебя нет года для пенсионного стажа. И люди вынуждены в полтора раза больше отрабатывать сейчас.
То сколько? Есть не по часам, а по...
По дням. Да. Ну, как их назвать?
Формалистами, так скажем, аккуратно.
Да, мягко, формалистами. Мы собирались тут и в Совете министров везде. Но глазки такие пустые.
К вопросу о количестве золота. Вот геология. То есть кто как разыскивал золото?
В те времена государство выделяло через Министерство геологии деньги бюджетные на разведку золота. Кроме того, главзолота тоже были специальные партии у нас, которые бурили. Ну вот, например, на Куларе. У нас был участок, который бурил в год примерно 40 тысяч погонных метров.
Но как это выглядело? Потому что как он мог определить, где может быть потенциал?
Сначала шли поиски, поисковая геология. То есть шли по ручьям, брали лоток.
А почему именно по ручьям? Потому что там виден
вынос
срез?
Вынос какой-то, да, срез, а по рассыпям это значит выносило, где-то разрушались рудные породы, выносило по реке. Они шли и песок речной, гальку промывали лотком. Если обнаружили знаки золота, шли дальше по этому ручью. Если знаки усиливались, ставили тогда буровые работы. Или в те времена еще были так называемые шурфы. Шурфовщики проходили шурфы, добирались до песков. Брали как? Буровая линия или шурфовочная линия. Между расстояние сначала брали 1600 метров. Если там золото было здесь, пополам делили. 800, потом еще пополам. Золото идет 400 метров. 400 метров между линиями достаточно. И между, да, и брали, чем больше брали категории А, Б, брали уже где-то через 200 метров. И в самой линии через 200 метров проходили или шурфы, или буровые скважины. Таким образом, и когда забывали это золото, его промывали, считали, сколько объем скважины или шурфа, сколько взято золота, среднее золото. Эти проходили скважины или шурфы, потом крайние скважины не давали золота. Значит, здесь, как называли, борт россыпи был, обортилась россыпь. Прессовали, вот тебе россыпь, считали запас.
А бурить, люди же шли пешком, вроде как налегке, или там с каким-то на лошадях, на санях?
Ну, весь вопрос, его забрасывали, он жил в палатке, геолог, тогда и много женщин были геологами. Завозили продовольствие, забрасывали вертолетом, либо летом. Выбирали какие-то, где поисковали, что вот здесь золото, а на лето уже ставили более детальную разведку. Туда геолог приезжал, жил целое лето. Вот шурфовщики у него были, но сейчас уже шурфовщиков нет таких профессий, чтобы вручную проходить.
А вручную проходили, что называется, с киркой, с лопатой?
Нет, вечная мерзлота. Значит, американские короткие лопаты были, они делали небольшие скважины, или перфоратор брали, или такие же делали, или взрывчатка взрывали. Вручной вентилятор проветривали, сверху был, это самое, бадья была, и сверху вороток. На воротке на тросики спускали. Взрывали, проветривали, он потом в эту бадью грузил, выгружали наверх, складировали такие кучки песков и так далее.
То есть на самом деле все опиралось, получается, даже не на механику, а на взрывчатку.
А потом стали, да, потом стали буровые станки БУ-22 УША, которые выпускал Ратуканский завод.
А это уже когда? 60-е, наверное, годы?
Ну, раньше даже. Северо-Восток золота проходил этих буровых работ примерно 1 200 000 погонных метров.
А с силами скольки людей? То есть этими...
На бурстанке круглые сутки работали, работало 2 человека, бурильщик, помбура.
А всего сколько было вот у вас в подчинении, сколько было геологов, бурильщиков?
Ну, геологи были какие? Допустим, мы бурили, у нас было 6 станков. Угу. По 2 человека 12. Так? Если круглые сутки 24. При них был опробщик и геолог. Угу. И были геологи на эксплуатационных работах. То есть, когда мы шахты проходили, брали бороздовые пробы по лавам. Все выгружали и их промывали зимой в тепляках. То есть, чтобы нам убедиться, что там есть золото, которое нам передали геологи. И мы знали, где отход, где не отход. А если не отход, значит, надо было что-то новое добавлять.
Опять же, кто нас смотрит, наверняка лава ассоциируется прежде всего с пирропластическими массами вулканов. Или это лавы из вулканов?
Лавой называли просто горную выработку, которая шла по пескам. Угу. То есть квадрат 50, допустим, метров, ну, по ширине россыпи. Вот 50 метров на 20. Дальше надо было либо деревянное крепление, это резко удорожало стоимость. Надо было лес завести, крепильщиков иметь, смешалось производительность труда. Либо ленточные целики делать, если это мерзлота. А если это не мерзлота, а если это талые пески. Тогда надо было крепить. А раз крепить, значит, дополнительные затраты и леса, и крепильщиков. И чтобы войти в стоимость, которую тебе определяли, значит, надо было иметь более высокое содержание и с этой лавы, с этого месторождения добыть больше золота. Сейчас, когда пришла демократия, то с бюджета, вот с 91 года прекратили выделять деньги на разведку рассыпей. Сами разведать.
То есть, как бы, сами рискуете, получается.
Да, какая целенаправленная система? Может ли предприятие, которое добывает 5-10 килограмм, таких сейчас большинство, вести какие-то разведочные работы? Нет. Только крупные. Вот сейчас, если артель работает, как в советское время было, ты должен обеспечить прирост запасов больше, чем ты добываешь. Ты добываешь тонну, значит, 1,5 тонны прирасти запасов, чтобы они не уменьшались.
Но это, как я понимаю, была некая государственная политика поиска месторождений золота.
Да. А по руде я объяснял, если геолог находил небольшое месторождение руды, 5-6 тонн, ему деньги не выделяли дальше. Почему? Кто будет строить фабрику, поселок, шахту, где запаса всего 5 тонн? Это какая добыча? Давай 50 килограмм, что ли? А если тонна, значит, 5, через 5 тонн построить всю махину и потом через 5 тонн все разбирать? Не деньги, Зин.
А вот эти небольшие месторождения, их кому-то отдавали или их было
нереально? Нет, они так оставались, они сейчас лежат.
То есть, такие месторождения еще есть, но…
Да, есть, но вот сейчас берут месторождения. Раньше, допустим, как его оконтуривали, как только было содержание, к примеру, 5 грамм на тонну, а дальше шло меньше, его не принимали. И вот когда кучное выщелачивание первое делали на Алдане, артель Селигдар, и вот эту руду считали пустой породой вот на Алдане, ее вывозили в отвалы. Если не был грамм содержания, кому она нужна? Ее вывозили в отвалы. А сейчас снова берут граммовое содержание, даже полуграммовое содержание. Он на Урале работает Светлинский карьер, полграмма содержания. Но берут золото за счет того, что там Струков, бывший старатель, директор этого Юшуал золота, он построил фабрику на 8 миллионов тонн. Сейчас еще добавил 5-миллионную фабрику. 13 миллионов тонн руды берет, по полграмма это 6 тонн получает.
Но это за счет более совершенных технологий или…
Да, за счет технологий по обогащению. Ну и за счет самой добычи, когда ставятся мощнейшие самосвалы, мощнейшие буровые станки, погрузчики, экскаваторы и так далее. То есть резко увеличится производительность труда на добыче сначала руды, а потом на переработке этой руды на обогатительных фабриках, так называемых ЗИФ, золотоизвлекательная фабрика.
И раз много осталось, то есть большие на самом деле перспективы.
И теперь вот сейчас месторождение передали. И мы говорим, а есть возможность увеличить запасы и, соответственно, вести геолого-разведочной работы за счет флангов, за счет глубины. Потому что добурились, допустим, до 200 метров, а дальше не бурили. Начинают бурить, а там золото увеличивается содержание. Вот взять Дарасунский рудник, он давно уже работает. Там чем глубже, на 700 метре уже 14 грамм на тонну.
Но это как до нефти в свое время добурились, которая сейчас западносибирская, тоже буквально 100 метров глубже или там 200 метров глубже пошла
нефть. Я могу привести алмазы Анабара. Это Анабар – это речка по левую сторону Лены, тоже на широте Кулара. Значит, я когда первый раз там прилетел, рассыпные алмазы, алмазы Анабара. Я смотрю, торчат эти самые трубы из земли, задвижки, емкости маленькие, 50-70 кубов. Я говорю, а что такое? Начали геологи бурить, с 300 метров ударил фонтан нефти. Закрылись, стоит до сих пор. Я говорю, может, у вас есть платина и золото вместе с алмазами? Спрашиваю главного геолога, женщина там была лет 60. Я говорю, вы же рядом с Таймыром, там же и платина, и навалом. Она говорит, может быть. И вдруг там платина открывается, и золото открывается. Но содержание 0,1 грамма на кубометр. Кто будет отдельно в тех местах 0,1 добывать? Давай вместе добывать и алмазы, и золото, и платину. Нефть пока не будем трогать. Сказали, незаконно у вас в лицензии написано алмазы, вы не имеете права добывать золото и платину. Полтонны золота и платины выбрасывали хвосты. Я здесь вот разбивал себе лоб и руки в Совете Федерации. Говорю, кто мешает, закон написан о недрах, тебе дали участок, да будь все полезные скобы. Не, нельзя, нельзя.
Доктор сказал, морг, значит, морг.
10 лет решали вопрос через закон, чтобы разрешить попутную добычу золота. Спрашиваю в Совете Федерации, сколько времени понадобилось бы решать этот вопрос при выпускнике Горейской духовной семинарии? Они говорят, а кто это, Виктор Иванович?
Речь идет о Горейском духовном училище, куда в 1889 году был принят Иосиф Джугашвили. В 1894 году Иосиф успешно закончил обучение, имея лишь 2 четверки по греческому языку и арифметике. После окончания училища будущий товарищ Сталин поступил в Тифлисскую духовную семинарию. В семинарии он впервые познакомился с марксизмом. В 1899 году Иосиф Джугашвили был исключен из семинарии за неявку на экзамены, а фактически за пропаганду идей Маркса.
Вот сейчас техногенные россыпи. То есть мы отработали, вот 16 тысяч тонн добыли за рассыпного только золота на территории империи Советского Союза. А в техногенке потери-то все равно есть, 15%, 20% лежат эти техногенные уже образования. Как их добывать? Когда там, если осталось золото, то очень мелкое, которое снесло по шлюзу. Нет, вот вы проведите геолого-разведочные работы, поставьте на баланс, пройдите госэкспертизу, только потом можете добывать. Я говорю, кто будет это делать?
Ну, это да, это, как я понимаю, из затрат, и опять же возникнут
вопросы. А вдруг там ничего нету? Люди миллионы вколотят, а там ничего нету. Дальше чего? Вот я добиваюсь, пятый год подписывает замначальника Роснедр опытно-промышленную разведку. То есть берут площадь, промывают, если золото есть, дальше моют. Они говорят, как это вы без разведки? Я говорю, вот форма 5ГР есть. Ну, все им объясняю.
Так подчиненные... А форма 5Г это, то есть некая документация осталась с предыдущего?
Дело в том, что я же вам рассказывал, сколько расстояний между линиями разведочных, сколько линий. А объем этот разведочный по отношению ко всей россыпи, сотые доли процента. Кто может угадать, при содержании 1 грамм, а объем, который подвергли испытаниям, еще одну тысячную составляет. Там 1 миллионная. Кто может точно определить, сколько там золота лежит? Поэтому при советской власти, там же есть категории, если золото... запасы переданы по категории С1, С2, то есть не так много разведочных работ, то сходимость запасов с добычей минус 20%, плюс 20%. То есть 40% разница. Аналоговики говорят, вы 100 килограмм приняли, запас приняли, 50 добыли, 10 килограмм потери плана добыли, так 100 минус 50 минус 10, а где 40 килограмм еще? А, так это у вас сверхплановые потери, обложим их НДПИ по 6%. Мы говорим, там этого золота нет. Годами судятся. Я уж разговаривал в счетной палате с заместителями Федеральной налоговой службы. Так что висели очень много.
То есть это несовершенство законодательства получается изначально?
Функция просто... его щелачивания, чтобы извлечь золото, надо примерно 90 дней. Пока по кругу оно ходит, растворяет золото. Чем крупнее золото, тем дольше извлечение. Потому что самородок может цианид извлекать 10 лет. Чем мельче золото, тем быстрее оно растворяется. 90 дней идет растворение, а налог надо платить ежемесячно. Они говорят, сколько вы добыли? 20 килограмм, а было 100? Так, остальное потери. Мы говорим, еще не все разведали. Деньги плати.
Ну, такое то, что принято называть невидимая рука рынка, которая...
Невидимая сеть батурыку.
Один из наших следующих проектов будет посвящен Алдану. Что вы про него можете рассказать? То есть часто ли вы там бывали?
Алдан я часто бывал. Вот начинал Альтерс Селигдар, когда бросила россыпи, отдали все и начали вот скучного щелачивать. Еще американская установка была. Брали породу, старые отвалы вскрышные и из них извлекали золото. И потом пошли. Я был у них много раз. Вот я сейчас еду на Самолазовское месторождение. Но сверху были окисленные руды, которых легко золото взять. Они же пошли упорные. Там, где золото в такой пленке, которую ни кислоты, ни цианиды, ничего не берут. Бактерии берут. А они новый способ. Бактерии съедают эту, и тогда можно цианировать. А они открыли новый способ. Ну, так называемые... В свое время, вот кроме автоклавов, вот недавно я с Нессисом разговаривал, это полиметалл, значит, кроме биовыщелачин с помощью бактерий, они еще обжиг. Обжиг был еще при царе Горохе. И когда Давиду привозили в еврейское время дальневосточное и старое по 5-6 тонн золота из Нумибии, из Африки, он считался сказочно богатым за 5 тонн всего. Там обжигом брали все. И вот они сейчас руду обжигают в громадной трубе. Вот я это хочу посмотреть. А потом отправляют на кучное выщелачивание.
Город Алдан возник как приисковый поселок, который изначально назывался Незаметный. Поселок был основан в 1923 году рядом с крупным месторождением золота. Алдан находится в Якутии, недалеко от одноименной реки, которая является притоком Лены. Вокруг города сосредоточены залежи каменного угля, железных и урановых руд, апатитов. Однако главное богатство края – это золото. За всю историю прииски Алдана дали стране примерно 800 тонн этого металла. В настоящее время золотодобывающая промышленность по-прежнему составляет основу экономики региона.
Ну, начиналось все, как я понимаю, в 20-е годы, то есть когда по сути такие…
Да. Вот у нас писал Десяткин, что… Добыча золота в Якутии праздновали, что она открылась с образованием Алдан золота в 24-м году. И в 74-м году отмечали 50 лет, ну и с той поры. Я говорю Тарасу, я говорю, на Алдане 15 тонн золота добыли еще в императорской России, которую растащили китайцы и корейцы. Шли по тропам. Там до сих пор в Алдане стоит памятник Тарабукину и Куту. Он, дескать, открыл алданские россыпи, памятник. А второй, рядом с ним, этот латышский стрелок Бертин.
Вальдемар Петрович Бертин является первооткрывателем алданского золотоносного района. В 1923 году Вальдемар Петрович возглавил артель, которая по решению якутского обкома партии отправилась в верховье Алдана для поисков месторождений золота. Михаил Прокопьевич Тарабукин работал старателем, матросом на пароходе, в 1921 году организовал артель из эвенков и якутов, которая занималась добычей золота. 19 июня 1923 года артель Бертина встретилась со старателями во главе с Михаилом Тарабукиным на ручье, позже названном Незаметным. Поиски дали превосходные результаты, особенно в верхней части ручья. В 1974 году в центре Алдана был установлен памятник первооткрывателям золота латышу Бертину и якуту Тарабукину.
Вот они как якобы были открыватели, это ключ Незаметный и прочее. А в те времена там море китайцев, шло корейцев, их называли по одежде, ну, разными там какие-то лебеди, еще не помню. Вот мне рассказывали, там есть незаметный поселок такой, если придется быть. Мужик еще живой был, рассказывал, вот до революции. Его толкают мужики, говорят, пойдем на охоту. Какую охоту? То есть у всех винтари же были осенью. Еще никаких дорог не было, ни железных, ни амурских этих трасс, ничего не было. Были тропы, и все. Китайцы и корейцы шли осенью, добыв золото. Часть там из-за ханьшин была, часть так сами добывали. И вот они, говорят, идут цепочкой. Вот мужики подходят к краю, ему говорят, стреляй. Кого? Вот, который крайне идет. Следующего. Они, говорят, идут и не оборачиваются. Настреляли. А как, где там, рыться, что ли? Куда он там запрятал? Зажигали. Потом уже просеивали, пепел, золото забирали. Вот оттуда пошло золото. Я иногда думаю, не был ли Тарабукин в числе этих стрелков, которые в те времена командовали. Вот Серебровский о чем пишет. Дальний Восток добывали только китайцы. Когда товарищ Сталин наказал до китайцев, выселить и корейцев. Корейцы, потому что японцы заняли Корею, часть уже корейцев работала у них в вспомогательных частях, а тут родня, ну и так далее.
Ну, я знаю, да, я из Узбекистана, там много было корейцев.
Точно. Они рассказывали. У нас здесь был начальник Роснедр кореец, я его знал, а его брат работал в артели. Так вот, Серебровский здесь на ВЦИКе рассказывал, когда он был у китайцев, зашел куда-то в землянку, спрашивал, ну, как живете, чего там. Ему так отвечали, говорит, коммунара хорошо, а коммуниза плохо. Ну, как сказать, коммуниза плохо. Ему объяснили, кто на нарах спит, тому хорошо, а кто внизу на земле под нарами, тому плохо. Кому не за плохо?
Вот что значит понимание. Вы со многим встречались, кто начинал золотодобычу там и в Дальзолоте? То есть вы встречались с ветеранами всех этих, так скажем, баталий за металл?
Не, ну, конечно, многих я знал. Сейчас уже почти никого не осталось.
Они рассказывали или были скупы на рассказы о том, что тогда было?
Ну, как я знал так, может, не по их рассказам, но, допустим, если директор прииска, он Альчан Спиридонов был, который потом был директором, у них из заключенных был помощник в семье. Вот. Всякое было. Ну, вот такой, например, мне пример рассказывали. Вот Альчанский перевал у меня на фотографиях там есть. Зимой везли продукты, когда было плохо с этим самым, со снабжением, из Уснеры везли на прииск. И вот продукты везли, а был сговор протснабовских из Уснеры и местных лагерных начальников. Они не везли продукты, везли только документы, те подписывали, что они якобы получили, а продукты продавали там. Ну, в те времена же недолго все это дело разоблачили, что бунты начались, люди мерят. Судили этот процнаб и отправили срок отбывать как раз на Маршальский.
И вы этих людей видели, кто?
Нет, я видел людей, которые присутствовали. Они пробыли на зоне всего полгода.
Угу. То есть их быстро узнали и...
Да, знали, кто приехал, все. А почему живых-то не осталось? Так он же... Под землей не работал раньше. Под закол зашел, под закол подвели, ломиками пустили, нету. Или чистить скиповую яму. Иди чисти. Пошел чистить, а сверху скип опустился.
А скип это?
Ну, это такая четырехугольная емкость, которую засыпали пески. И через 6 месяцев уже никого не было. Погибли. Несчастный случай. Не воруй. Не обижая людей, которые с голоду потом начинают помирать.
Поэтому, наверное, многие не обижали, потому что знали, что их постигнет.
Да. Но... Были, конечно, и золото воровали. Я помню, у нас приехал на... Я на позднем участке работал, там на Маршальском. Участок поздний, 4-й. Там и руду я начинал тоже. Еще бегунные чаши, подземка, компрессора американские, Чикаго, пневматик. Это все на моей совести было. И приехал вдруг электриком, когда-то работал. Украл золото, где-то спрятал в тайге под корнями. А за это время такой лес вырос, он бедный ходил и не мог найти то дерево, где золото спрятал.
Но вообще, как я понимаю, хищения-то были более-менее бесполезными, потому что отделены колоссальными пространствами, просто их не вывезешь.
Ну, вот в свое время опять при Хрущеве он сказал, сейчас воля, сейчас разрешаем свободно добывать золото. Ринулись, я помню, хорошо. На Маршальске приехало много корейцев. Со Средней Азии, с такими лотками круглыми, они начали добывать золото. У нас же шахты, как вот отработанные шахты. Они спускались и примерно по грамму полтора каждый день сдавали. А тогда грамм стоил рубль. Сдавали в кассу за рубль. Но одновременно они привезли наркотики. План назывался такой наркотик. То есть вот брали папироску, чуть вытаскивали табак, туда закладывали этот план, ну, снова запечатали. Да. Вот такая папироска стоила 10 рублей. Я еще помню, я пришел как-то на развод в зону, смотрю, старый слесарь заливается смехом. Ну, что-то вдруг смех взял. Вот. А когда судили, оказалось, у него 110 убийств. Когда шел пересуд, когда Хрущев всех освободил. Освободил как? Срок наказания был уменьшен с 25 до 15 лет. И кто 2/3 срока отсидел, его освобождали. А все отсидели 12-13 лет. Поэтому снижение срока по закону до 15 лет практически означало освобождение. И тогда суды приезжали прямо в лагерь, вызывали каждого заключенного, спрашивали там фамилию, отчество, статья, сколько сидел там срок. Вот. Но многие уже и забыли все подробности совершенных преступлений. Ну вот он смеется, говорит, а что такое? Да вот так мне объяснили. Вот. Ну и я, значит, сдуру попробовал. Какой-то сладкий такой запах был, больше не пробовал в жизни. По 10 рублей. Ну, там же система работала. Там же были кумы, оперуполномоченные, у которых свой штат был среди заключенных. Все же доносили, знали.
И корейцев, как говорится, сдали, они уже в другом статусе.
Да, и корейцы там... друг друга сдали, потому что они золото отправляли в посылках. Угу. Да, свобода была. Их сдали. Тогда же были не такие. Секретарь райкома партии дал команду в 24 часа выселить всех корейцев. Их выселили. Да, остался один шофер, работал замдиректора, возил. Забыл, как его звали, корейцы. И вдруг он получает телеграмму в Средней Азии, там то ли мать, то ли жена смертельно больна, срочно бросай все и так далее, выезжай. Он увольняется в течение дня, в лагере уже шум прошел, там Ким уезжает, надо расплатиться. Вот, знали. Ну а как? А вот когда идет конвой, там же подходит, когда колонна, там же идет обыск, шмон. Первая пятерка вперед, вторая пятерка вперед, их обыскивают, потому что, ну, мог заточку внести, потому что кузница же, все под рукой. Ну, увидели какой-то мешочек, бросили через двойную изгородь. Взяли этого мужика, следить начали, потом где-то взяли, оказалось, была плавленная бронза вместо золота. А этого парня, шофера, значит, он довезли, до Уснеры довезли, взяли его, когда он в самолет садился в Уснере. Ну, 800 грамм золота было с ним. Ну, поэтому при мне, например, там через Эльгу речку переправлялись. С одной стороны мы переправляемся, уже милиция стоит. И с нами едут тоже. Они тоже увидели, что милиция, видимо, было золото. Они берут, вытаскивают из кармана и в реку бросают. Я вышел на берег, а ничего нету.
Но, с другой стороны, хищение предотвращено, как говорится, милиция свою задачу выполнила.
Нет, тогда хищение же было какое-то, даже за меньшее расстрел давали. Это вот сейчас опять за преимущественное право государством, вот сейчас еще законопроект, уголовный кодекс, если отказался 6 лет срока и штраф в двойном размере того золота, вот сейчас мы пишем опять бумажки. Мы же не против. Я за то, чтобы все золото шло государству, но ты обеспечь авансирование, предоплату, они же не хотят, денег нет. Я говорю, такой бизнес, берите рубли бумажные, обменивайте на золото, где вы еще выдумаете такое?
А вообще у золота перспективы в современном мире, в котором, что называется, Илон Маск, полукеды, эти самые гироскутеры, то есть золото надолго сохранится в мире как такой универсальный?
Зачем-то надо цепляться человеку. Я думаю, что надолго сохранится. Сейчас америкосы 6 триллионов долларов напечатали, еще 2 триллиона. Послезавтра уже доллар ничего не будет стоить. Сейчас же недаром ФНБ решили доллары убрать и заменить их золотом. И в этом самом Центробанке тоже убрать доллары. Юани оставить. Эти евро деньги эти оставить. И золото. Еще что-то там, по-моему, немножко фунтов стерлингов. Я зря не захватил, у меня есть еще статейки, называется «Золотой сталинский рубль». Это Сталин дал команду тогда, и он писал, что финансовая система, которая основывается на золотом, на иностранном валютной резерве, она нежизненная, и независимости никакой нет. Тогда же подготовили постановление правительства, привлек весь тогдашний Совет, Китай, Индию, и они все решили перейти на основание рубль на золото, чтобы на золоте вся валюта освоилась. Тогда было постановление правительства, что перевести рубль на золотое основание. И стоимость 1 рубля была установлена 0,244 что ли грамма. Это интересная статья, вот за что его убили.
Сталинский рубль. В январе 1949 года в Москве на совещании государств Восточной Европы был основан Совет экономической взаимопомощи. Совет был призван способствовать развитию экономики стран-участниц и формировать зону международной торговли, свободной от доллара. В феврале 1950 года Советский Союз сделал первый шаг. отвязал курс рубля от доллара и перевел его на постоянную золотую основу. В апреле 1952 года в Москве прошло международное экономическое совещание, на котором советская делегация предложила учредить общий рынок товаров, услуг и капиталовложений. Главным было предложение Советского Союза создать межгосударственную расчетную валюту с обязательным золотым содержанием, то есть создать альтернативу доллару.
За что убили этого Каддафи? За то, что он тогда ливийский перевел на золото и хотел снабдить водой всю Африку.
А китайцы золото не приходилось сталкиваться? Есть какой-то интерес у Китая к российскому золоту?
Мы работали. Я работал, и артели работали, и глав золота работал в Китае по добыче золота. Но это хитрые люди, с ними тяжело работать. Но они пока занимают первое место в мире. Мы немножко сзади отнимаем у них, но их трудно поснять, потому что они очень много скупают концентрата, в том числе и мы им отдаем на переработку. А выдают за добытое золото. Но я думаю, скоро в Китае они вообще запретили рассыпную добычу золота. У них очень много сотни шахт, содержание низкие. Я думаю, скоро в них упадет золото.
А где сейчас больше всего добывается золото в мире, если вы знаете?
Ну, китайцы на первом месте.
А то есть первый китайцы, второй мы.
Да, ну и австралийцы тут рядом. В Австралии я был, в Австралии и в этом самом Новой Зеландии. Там тоже рудное золото, Калгурли, полупустынное место, 170 тонн они тогда добывали. Шоферами такие девчонки работают лет по 18. Я говорю, сколько получают? Как работать? 12 через 12. А как насчет пожрать? Кулек с собой возят, никаких столовых. Я говорю, а сколько получает заработок? 1800 австралийских долларов. Это примерно 1200, что ли, в те времена было американских долларов. Пашут, будь здоров. Я говорю, а что они работают? Она вышла, сфотографирует, мастер там попросили остановить. У меня где-то до сих пор фотография. Она ниже, чем полколеса самосвала, рост ее. Я говорю, а что они работают? Ну как, что ей замуж надо выйти, если денег не будет, кто ее возьмет? А вот если у ней там в банке деньги есть, то хорошая жена. Ну вот она отработает, здоровье кончится. Нам как раз нас проезжали через поселок, полупустыня. Стоит дом с красным фонарем, и уже грузные девицы стоят. Переход, когда уже здоровья нет. Потом у них же, вот я и в ЮАР был, и в этом самом, и в Австралии. У них же на фабриках нет стен, нужды нет. В ЮАР все оборудование смонтировано, все, им не надо ни отопления, ни сооружать громадные стены, сооружать здания фабрик и так далее, и так далее.
Ну, то есть в России в самых суровых условиях все это добывается?
Да, ну сейчас они опустились, мы опускались на глубину до 3 километра. Там работают только черные братья, белые там не работают.
Это в Южной Африке?
Да, тогда они нас спрашивали, как деньги перевести, причем они получали по 500 долларов всего месяца. Нам говорили, они всего там полчаса работают. Ничего подобного, работают как эти. ЮАР 1000 тонн добывали, а сейчас даже 200 тонн нет. Как только демократия наступила, так все. Как Нельсон Мандела вышел, так золото исчезло.
Как режим апартеида пал, так сразу
да.
Исчезло. Да, есть такая закономерность.
Есть такая.
Хотя парадокс, что в 89-й год это максимум добычи золота за всю историю Советского Союза. По-моему, 304 тонны добыли.
А прошлый год Россия взяла 350.
То есть мы
даем больше, чем Советский Союз. А все, если взять все республики добавить, вот прошлый год, бывшая территория Советского Союза, прошлый год добыли 600 тонн. Это первое место в мире.
То есть, на самом деле, за 30 лет выросли нанотехнологически, в первую очередь.
Ну, смотрите, казахи выросли до 50 тонн. Узбеки больше 100 тонн, хотя они в советское время там добывали. Минсред Маш работал на Мурунтау.
Ну, я знаю, как раз из Узбекистана.
Киргизы, вот сейчас то же самое, где-то порядка 30, по-моему.
То есть, Узбекистан добывал в советское время, по-моему, 20%?
Ну, нет, они добывали где-то, они не входили даже в Минсветмет, они добывали 56-57 тонн Мурунтау, и было объединение Узбекзолота, давало примерно 5 тонн.
А сейчас, соответственно, вышли на рубеж 100?
Да, сейчас где-то 100. Сотни тонн, да. Но вообще они там ничего не приватизировали, там все государственные предприятия.
Хотя урановую руду там они это все похоронили, проект.
Ну, камон, у нас же вот сейчас я еду на Эльконку, хочу попасть, это же золото-урановое месторождение. Но низкие содержания урана, Алдан. Вот месторождение лунное в Селигдаре, золото-урановое. Значит, они заключили договор Союза Атомэнергоцвета, мы заберем кучного щелочем золото, а те заберут уран с помощью серной кислоты. Они забрали золото кучного щелочения, а уран никто не берет. А приехали товарищи в погонах в Селигдар, забрали 120 килограмм золота. Говорят, у вас лицензия, уран написан. На каком основании вы золото добываете? Незаконная добыча золота, незаконное предпринимательство. Вот здесь полгода пришлось всяко разно ходить. Год кончился, они вернули золото. Я говорю, вот же написано, из чего состоит руда, что там несколько тысяч тонн урана, сколько-то там тонн золота и так далее. Нельзя.
То есть будущее – это еще и золото плюс уран.
Получается.
Да. Вообще, это оптимистичная цифра – 350 тонн добычи.
То есть это общее производство. 350 там добыча плюс то, что добывается попутно, ну, типа Норильска из полиметаллических руд, и вторичка.
То есть переработка разных электроники?
Ну, ломов. Много же у нас золота находится в этой аппаратуре электронной, в армии и так далее. Там же. Вот Московский завод же это делает. Когда-то я был в 70-х годах, там стоят автоматы и контакты делают, серебряные, золотые. Почему серебряные контакты же не пригорают? То есть кибернематика нужна, чтобы контакты не пригорали, когда пошли ракеты. Вот они выпускали 500 наименований. Золото серебряных, платина, проволока, какие-то трубочки, вот такой ширины ленты.
Но сейчас это на полупроводники частично перевели. Но, видимо, есть что перерабатывать. Там тиристоры вместо серебряных этих контактов. То есть тут прогресс не стоит на месте. Но все равно, как бы раз превысили значение Союза, дает надежду о том, что...
Когда началась полная демократия, добыча золота в России упала до 100 тонн. Сейчас в 3 раза увеличилась. Нет такого вида промышленности, которая бы в 3 раза увеличила.
То есть, по сути, золотодобыча – это один из таких флагманов.
Сейчас у нас готовится... Сухой лог там будут добывать примерно 70 тонн. У нас сейчас медные месторождения в Забайкале, как их этот...
Удакан, наверное.
Удаканское. А на Чукотке там 2 месторождения. Удакан 20 миллионов тонн меди. А на этом самом вот Селигдар взял Пыркакайское месторождение Оло, 1500 тонн, 500 тысяч тонн вернее, молибден. Это раньше был Олькумей, прииск, Ультин. Там тоже добывалось, но когда пришла эта пора, все закрыли. Но сейчас взяли 2 месторождения медных, полиметаллических. Значит, там Баимское поле, 21 миллион тонн меди и 5 тысяч тонн золота попутно. И рядом второе, Песчанка, 9 миллионов тонн меди. Вот сейчас решают вопрос энергетики, но его решат, не вопрос. Там этот Михаил Ломоносов стоит.
Академик Ломоносов – это плавучая атомная теплоэлектростанция, в настоящий момент работающая в городе Певек Чукотского автономного округа. Станция представляет собой несамоходное судно размером 144 на 30 метров. На судне размещены 2 атомных реактора и 2 паротурбинных установки. Теплоэлектростанция может обеспечивать теплом и электричеством город с населением до 100 тысяч жителей.
А с ЛЭП ведут, я связываюсь, ведут ЛЭП на Чукотку с Колымы. Там же не загружены гидроэлектростанции, ни Колымская, ни Среднеканская. Хотят 20 миллионов тонн в год руды перерабатывать.
Но далеко, там же расстояния гигантские, наверное, это все тянуть. Там действительно тысячи километров.
Ну, то протянут. Ну, это Михаил Ломоносов, 70 мегаватт, атомная станция. Плюс этот хочет, как его фамилия-то, Новатек. Они же хотят туда гнать сжиженный газ, а на сжиженном газе запустить электростанции. Вот последнее, читая на Куларе, мы же хотели когда-то атомную станцию ставить, но случился этот самый взрыв, все прекратили. А
сейчас снова... Чернобыль? Или...
Да, Чернобыль. А сейчас снова хотят там поставить атомную станцию.
Но там и зона не сейсмоопасная, то есть, как я понимаю, там хотя и вроде бы как такая сложная местность, но...
Ну, нас в свое время пугали на Куларе, что там рядом производятся на новой земле те самые Кузькину мать взрывать, да, и так далее, что на вас все идет. Но мы на оленей смотрели, они ничего не, грязного не едят. Мы тоже. Прошлый год добыча золота Магаданской области, Чукотки и Востока Якутии, Индигирский город, все раньше ходило Дальстрой. Это была шестая часть территории Дальстрой Советского Союза. Такая небольшая республика. Они снова добыли около 90 тонн, что добывал Дальстрой.
То есть на очередном витке?
Да. Резко увеличила добычу это самое, Хабаровский край, Иркутская область. Все резко увеличили добычу.
Спасибо вам, Виктор Иванович.
Не за что. Приезжайте, сядьте за рычаги самосвала «Катерпиллара» или «Вольво» сочлененного самосвала в минус 50 на вскрышу. А сейчас еще вопль раздался, тут же кругом враги подкрались. Они требуют запрета добычи рассыпного золота в России. Вот эти Wi-Fi все, дикая природа, охранять хотят. Я говорю, вы бы сейчас хотя бы посмотрели, какая вода идет по Амуру, какого цвета. На. Посмотрите, какая вода обычно идет по Амуру. Там две путины, киты летние, осенние, и рыбка растет там, называется калуга, тонна 200 весом. Ей не мешает вода.
Зеленых очень часто используют, когда нужно продавливать какие-то политические цели, к сожалению, при всех благих.
А я им говорю, что у нас еще остались люди, которые умеют организовать. Что строили в первую очередь, когда лагерь организовывали? Строили в первую очередь колючую проволоку и жилье для охраны, в том же для себя. Еще люди остались, которые знают, как организовать. И зеленых можно привлечь.